Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» поговорим о снятых в Европе фильмах, посвященных российскому ЛГБТ-сообществу, а в первой половине часа о прошедшей в Москве в театральном центре Мирхольда выставке фотографий автопортретов польского драматурга, писателя, художника Станислава Виткевича, чье творчество оказало серьезное влияние на развитие европейского театра и польской культуры послевоенного периода. Виткевич, псевдоним Виткаце, служил в российской армии времен Первой мировой войны, экспериментировал с наркотиками, покончил с собой в сентябре 1939 года после вторжения в Польшу Германии и Советского Союза. Главная фотография выставки в центре Мирхольда – многократный портрет, сделанный в 16 году в Петербурге. Писатель в военной форме сидит за столом и отражается в четырех зеркалах, что создает сюрреалистическую иллюзию встречи двойников. О фотографиях Виткевича и его творческом наследии моя коллега Елена Фанайлова беседовала с Мариком Радзивоном, польским театроведом и культурологом.
Марк, открывает выставку так называемый многократный портрет Виткевича, или как его лучше назвать, это пять образов одного и того же человека в военном мундире перед зеркалами. И это производит совершенно головокружительное, сюрреалистическое какое-то невероятное впечатление.
Фотографии Виткацего, или как по-русски сказать, Станислава Игнатьевича Виткевича, это один из многих его проектов. Одна, я бы даже сказал, небольшая часть его литературной, художественной жизни. Кроме фотографий, он замечательный драматург.
Он прежде всего известен в России как
прежде
драматург.
Прежде всего как драматург, да. Польский театр 50-60-х годов, после оттепели, 50-60-70-е годы. Это на самом деле постоянные постановки его пьес. Кроме того, это автор нескольких романов, которые, безусловно, вошли в историю польской литературы 20 века. Кроме того, это выдающийся художник. Есть специалисты, которые считают, что в первую очередь он художник, который, как человек очень способный, остроумный, интеллигентный, перешел тоже в литературу. И вообще даже не художник, не литератор, не писатель, а вообще человек, человек-оркестр, если можно так сказать. Человек, который из своей жизни сделал какой-то художественный артефакт со всей своей жизни. Я бы хотел еще сказать, что как художник Игнаций Виткевич был сыном тоже Станислава Виткевича, известного краковского художника. И сам Виткаций рос в такой атмосфере краковского модерна начала 20 века. Его судьба была уже как-то назначена тем, что он в этой краковской среде краковских художников рос. И, ну, как-то был уже назначен. Выбора другого у него не было, я даже так мог сказать, кажется. В 30-е годы Виткевич открыл, организовал так называемую фирму портретовую. Фирма, которая делает портреты. На самом деле это было такое немножко издевательство над самым собой. Он писал за деньги портреты, в основном писал портреты своих друзей. Таким образом, у нас есть портрет Юлиана Тувима, Ивашкевича, отца Виткацего и многих-многих других. Это не обычные портреты, это не классика художественного портрета, а такой очень необычный портрет. О Виткаце мы можем говорить как о художнике, как о писателе, но сама его жизнь на грани 19-20 века еще как-то связана с отцом и с этим Краковым художником. Потом сама его жизнь очень интересна. У человека, который служил в царской армии, который в Петербурге видел начало революции, который довольно быстро понял, что это такое, кто это такие большевики, чем это грозит вся эта большевистская волна всей Европе и вообще всему миру. И такой фатализм, который специалисты видят, наверное, и в его художественных работах, и в литературе, и в его художественных работах, в картинах. Такой фатализм, который довел его до самоубийства 17 сентября 1939 года, когда советская армия вошла на территорию восточных воеводств Польши.
Возвращаясь к фотографии, которая открывает выставку, этот многократный портрет, это же период Петербурга, я правильно понимаю?
Да. Это, если я не ошибаюсь, 1916 год. И он здесь в военной форме. Это военная, петербургская, царская часть, я бы так сказал. Его биография, она отражается не только в фотографиях, в литературе тоже. Вообще он сам, как фотограф, я бы не сказал, чтобы он был очень известен как фотограф. Это была одна из его таких художественных активностей. Но, скорее всего, я бы Виткацова назвал таким человеком, который вообще из своей жизни, я это уже говорю, который из своей жизни делает какой-то художественный процесс.
Можно поподробнее о каких-то его странностях, эскападах? Он, мне кажется, действительно типичный такой человек модерна, человек авангарда, блистательный и одновременно немножко извращенный, как о нем вспоминали.
Да. Это видно и в работах, и в самой его нехудожественной, а так, ну, так скажем, человеческой биографии. Мне кажется, что правильно было бы сказать вот так, что он как гениальный художник, как выдающийся человек искусства и писатель, постоянно себя уничтожал. Значит, он работал очень долго над очередным романом, после чего говорил: роман – это не художественная работа. Литература – это вот стихи, да, поэзия, да. А роман – работа он только над романами. Это вот такая солянка, в которую бросаем все, и на самом деле это к художественным работам отношения не имеет. Писал он картины выдающиеся, и его считали наследником отца, который пошел шаг дальше, чем отец. И очень быстро отказался от такого классического ремесла. И на самом деле его главная художественная, если можно так сказать, карьера – это 60-е годы, так как он бы опередил свое время.
То есть имеется в виду, что он получает известность, его начинают изучать, пропагандировать, ставить и смотреть в 60-е?
Да-да, после оттепели, безусловно. Но мне кажется, что самоубийство 17 сентября тоже играло некоторую роль. Почему 17 сентября? Что тогда произошло? Вот это все это вопросы, уже не касающиеся самого Виткацева, но политические, да, вопросы, также новейшей истории Польши, которые до оттепели после 45 года, до 53-54 ставить было вообще нельзя. По крайней мере, очень сложно было это делать публично. Поэтому его самого тоже немножко замалчивали. Но это был, я бы так сказал, человек, но тогда этого слова, конечно, не было, его не употребляли, но это был человек постоянного хэппенинга. Человек, который сам себя уничтожал и родился заново, и возражал сам себе, и родился в очередной раз. Как художник, в какой-то момент перестал он писать картины и организовал эту фирму портретовую. Писал только портреты. Но портреты, которые на самом деле хотел продавать, но продавать было их нельзя, это тоже была часть какого-то хэппенинга. Женился он, если не ошибаюсь, где-то в 40 лет, по тогдашним меркам довольно поздно, с женой, с которой заключил договор, что на самом деле мы не будем жить вместе, это будет часть такого нашего совместного художественного проекта, такого хэппенинга, ты будешь жить отдельно, но иногда будем встречаться.
Она была по профессии кто?
Она была, по-моему, она была психолог.
То есть она не была человеком из мира богемы?
Нет, она тусовалась вот этой, в этой среде, но сама не была художником и не была литератором. Но там, конечно, там еще в этой богеме были другие женщины. Все это раньше в Польше никто это не издавал. Сейчас вышли 3 тома его переписки с женой, с этой официальной женой, где видно, как этот человек противоречит сам себе, как он иногда видно, что это гений, с другой стороны, видно тоже, что как он ведет себя как инфантильный какой-то ребенок, незрелый совсем, что он постоянно происходили какие-то революции. А последняя революция и последний, может быть, самый большой хэппенинг произошел почти полвека после смерти Виткацего. Последний хэппенинг, который он, конечно, тут я немножко шучу, который он сам как-то с той стороны мира задумал. Только в начале 90-х появилась возможность после распада Советского Союза, чтобы прох Станисława Игнатьева Виткевича можно было похоронить в Польше.
А где он был похоронен?
А он был похоронен, так как большая часть интеллигенции, не только интеллигенции, но в том числе варшавской, краковской, вместе с немецким фронтом бежала на восток, бежала, по крайней мере, первые 2 недели, с 1 сентября, когда началась Вторая мировая война, когда начались бомбежки Польши. Все, конечно, двинулись на восток, на западную Украину, на западную Беларусь, на восточное воеводство Польши. Он в том числе тоже. Тогда он жил в Закопане. Ну, в Закопане как такая мекка краковских и не только краковских художников и этой богемы. И до 17 сентября он двигался на восток и довольно далеко на западную Украину доехал. И там покончил с собой самоубийством. В начале 90-х его прахи привезли, после всяких исследований, привезли в Закопане, в Польшу. Там были очень официальные похороны. После чего начали проверять ДНК, и оказалось, что это не он. Прахи человека, который лежит в Закопане сейчас, это не вид Кацы. С одной стороны, звучит это как-то какое-то трагическое недоразумение. С другой стороны, поскольку это вид Кацы, все это складывается в какой-то очередной хэппенинг, который он, ну, задумать он его, естественно, не мог. Но как-то все это укладывается в этот, в тот же самый жанр, в котором он всегда жил.
То есть до сих пор люди не знают, где его настоящие останки?
Да. Угу. Ну, мы понимаем, где это примерно могло быть, но останки, которые приехали в начале 90-х годов, которые торжественно, в общем, очень громко и очень официально похоронили на кладбище в Закопане, выясняется, не его. И весь этот официоз, в общем, тоже был бы не его. Поэтому, на самом деле, это как-то справедливо, если можно так сказать.
В Закопане, если я правильно помню, находится музей с его картинами.
Да, в Закопане находится музей с его картинами. И это старый дом, в котором он жил, в котором он жил даже еще и в молодости, в котором жил его отец, Виткевичувка, да.
Если характеризовать его творчество как художника, то к какому стилю он принадлежал? Это элементы экспрессионизма?
Да, это скорее всего, это экспрессионизм, да. Скорее всего, это экспрессионизм, хотя есть такие черты очень оригинальные. Значит, даже человек, который не занимается профессионально, там, не знаю, историей искусства, если видит его картину, понимает, что это вид Кацы. Там есть такие свои оригинальные черты, которых описать я не в состоянии, но это видно, что это. Но действительно там такой сильный тоже присутствует момент такого экспрессионизма, да.
А если говорить о сюжетах этих картин, то о чем они, если можно так
это
сказать?
90% это портреты, и это автопортреты. Очень разные, такие дьявольские иногда тоже.
Ну, это, там, собственно, в фотографиях
это видно. В фотографиях это тоже видно, да. Тут даже вот в этих фотографиях, которые на этой выставке, да-да-да, в автопортретах, это тоже есть этот момент. Потом там еще, ну, так как у всей богемы, не только польская, естественно, начало 20 века, там, 10-20-х годов, там и первые попытки какой-то игры с сегодняшней точки зрения, скажем, может быть, и наивные, но какие-то первые попытки с наркотиками. И он тоже был тут лидер, скажем, вот в этом плане тоже. Да.
Кажется, Гамбрович сказал, что их было трое. Бруно Шульц, Виткевич и он. Как вот с точки зрения современного литературоведения можно об этом говорить? Это троица авангардистов, это троица людей, склонных к эскападам, к какому-то экстремальному поведению и к очень странной литературе, которую нельзя назвать мейнстримом никак, но тем не менее у него огромное количество поклонников.
Да, действительно, вот эта фраза Гамбровича, Гамбрович самый младший из этой троицы, и, наверное, он сам для себя искал поддержки, называя эти две большие фамилии. Но действительно что-то есть похожее между ними. В первую очередь, как мне кажется, каждый из них был особым и отдельным писателем. Ни один из них не искал среды, не искал группы. Там, не знаю, Ивашкевич, Тувим, Слонимский, группа Скамандер, Гаучинский, это группа Квадрыга. А тут три человека, которые прошли свою литературную, а в некотором плане даже и личную жизнь, отдельно, в полном одиночестве. И в литературе тоже они были одинокими людьми. Но, конечно, там есть разница как минимум одного поколения. Фердедрука Гамбровича, первый такой огромный успех Гамбровича, который вообще и вошел в историю литературы, польской литературы 20 века. Это 30, если не ошибаюсь, 37-38 год. Но вид Кацы тогда был фигурой очень известной. Так что я бы даже не говорил о каком-то похожем жанре, а, скорее всего, о похожем представлении о том, что это такое литература, и что вот эта вещь, которую можно делать только в одиночестве, только самому с собой, а не в какой-то группе большой.
Я бы добавила заниматься тайными сторонами человеческой души, изучая свою собственную душу.
Да. Но и Гамбрович, и Виткацы, и Шульц – это писатели, которым чужой был такой реалистическое ремесло, такой чистый реализм. В этом смысле они, каждый из них по-своему перевернул современное наше представление о литературе в каком-то смысле, по крайней мере, в Польше.
Они похожи, я имею в виду Бруно Шульц и Виткевич, они же еще и художники, они похожи
и литераторы, и художники.
Да, да. А возвращаясь к современной Польше, мы можем говорить о влиянии Виткевича на современную польскую литературу или о влиянии всей этой троицы? В каких формах это может выражаться? Или это скорее общий дух?
Мне кажется, что скорее общий дух. Назвать современных писателей, похожих на Гамбровича или Виткевича, я бы не пробовал. Но если ты хорошо относишься к традиции, это еще не означает, что будешь подражать. Или наоборот, подражать не имеет смысла. Но, безусловно, я уверен, что если бы самых главных сейчас польских писателей современных спросить про важные, близкие им фамилии из польской литературы, вот эти три фамилии, безусловно, появлялись. И многих известных писателей 30-х, 40-х, 50-х годов в Польше мы сейчас не помним. А если их помним, тогда считаем их как, ну, какая-то закрытая глава для историков литературы. В этом плане ни Виткацы, ни Шульц, ни Гамбурович не устарели. Все очень живое.
А пьесы какие-то Виткевича сейчас идут в современной Польше?
Такой всплеск, такая вспышка, это все-таки после оттепели 50-е, 60-е годы. Это Ежи Яроцкий, кстати, который заканчивал ГИТИС. Это и начало театра Ежего Гротовска. Это тоже Виткацы. Из современных можем назвать Грзегорза Яжину, директора театра «Розмайтощи» в Варшаве, рядом с Кшиштофом Варликовским, наверное, главный польский режиссер, но уже не молодого, а среднего поколения, один из самых важных. Его дебют в начале 90-х – это был «Виткацы», а потом и Гамбрович тоже. Не случайно, может быть, и Гамбрович, и Виткацы тут появляются. И оба, в общем, и тот, и другой писали и романы, и для театра тоже был для них. Не как драматургия, как часть литературы, а скорее драматургия, как материал для театра. То есть, такое не драматургическое в литературном смысле, а театральное, в смысле постановки мышления у них было, безусловно, у обоих.
В творчестве Виткевича большую часть, в литературном творчестве Виткевича большую часть занимают пьесы или романы все-таки?
Сложно сказать. Мне кажется, это было бы сложно разделить. Популярность больше, наверное, у драматургии, в его театральных. Да, у драматургии, кажется, да. Но разделить это нельзя. Но нет, нет, действительно, там и литература тоже, безусловно, очень.
Интересно, как театр его представляет сценографически. В постановках Хиджина была какая-то отсылка к его фотографиям или к его картинам? Или это была совершенно современная сценография, никак не учитывающая?
К картинам, да-да, безусловно, к картинам, да. К таким цитатам, ну, экспрессионизма, немецкого даже экспрессионизма на человека, который был, кажется, близок к Виткевичу. Да, безусловно, да, к картинам в сценографии это видно. Кроме того, сам Виткевич тоже писал тексты про работу с актером, про театр, как он себе представляет постановку, что это такой актер, как с ним работать. Такие теоретические тексты тоже есть. Ну а потом есть еще огромное количество писем, которые не напечатаны. Я сказал, что три тома корреспонденции с женой есть, а писем очень много. Я бы сказал, что они тоже частью литературного художественного проекта. Это не письма, это не источник информации, хотя источник информации, конечно, тоже, но это тоже работа писателя, как письмо, корреспонденция, как очередной литературный жанр для него. Мне кажется, что он это так воспринимал.
О Станиславе Виткевиче Елена Фанайлова беседовала с польским театроведом и культурологом Мариком Радзивоном.